Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы рассматриваем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
У Теслы нашей села батарейка. В общем, если я правильно понимаю, то Илон Маск устроил некий Battery Day, который сейчас все обсуждают, на которых делались различные прогнозы, проговаривались различные вещи касаемо Теслы. И после этого Battery Day некого акции немножечко просели. Так что же там произошло?
Мне кажется, рынок лишь краткосрочно разочаровался в том, что Илон Маск не принес ничего нового в этот Battery Day, прям такого прорывного, громкого. И, кстати, акции уже отыгрывают те потери, которые были. Акции падали до ниже 400, там было порядка 350 даже было, 352, а сейчас мы выше 400. Я посмотрел видео, этот Battery Day, ну, достаточно интересно было узнать о нововведениях, о том, что Tesla собирается сделать. Да, краткосрочно, прямо завтра, ничего интересного такого нет, что можно уже увидеть на дорогах или на фабрике Tesla, но... Во-первых, они увеличат мощность в ближайшие несколько лет. По-моему, речь идет о 2030-м. Да, будет вот сейчас 100 гигаватт, будет 3 тераватт, ну, в 30 раз, да, это очень много. А, во-вторых, мне понравились их планы по увеличению скорости на конвейере. По сути, если у вас конвейер движется с двойной скоростью, то это значит, что у вас две фабрики, а не одна. То есть выпускная мощность одной фабрики увеличится в два раза за счет того, что там за секунду проходит не 10 батареек, а 20. И это такая хорошая новость, увеличение эффективности завода. Тоже не прямо завтра, но они работают над этим, показывали прям технологии. Ну, это касается батареек, потому что речь идет о заводе, выпускающем батарейки. Аккумуляторы. Еще одна хорошая новость касательно аккумуляторов — это технологии, которые или частично уже использует Tesla и будет дальше использовать. Ну, наверное, там будут прорывные моменты, потому что если об этом Илон рассказал в Battery Day, значит, есть над чем работать. В чем, собственно, суть? Переняли они это с авиаиндустрии, где топливный бак для самолета является не столько, да, тяжким грузом, который тоже нужно таскать, поднимать в небо, а является частью кузова и помогает, наоборот, в аэродинамике в какой-то мере. Ну, я не инженер. А в аккумуляторах, в автомобилях Tesla эта технология применяется, этот принцип применяется примерно так же, даже лучше. Почему лучше? Потому что аккумуляторы все-таки не жидкие, и их можно встроить в кузов. И сейчас аккумулятор — это не просто груз, который наряду со всем остальным автомобилем надо тащить с собой, а наоборот, какое-то преимущество дает момент силы, центр тяжести. И вот они научились корпус делать более таким дружелюбным, или наоборот, аккумуляторы делать более дружелюбными к тяге, к кузову. Использовать аккумуляторы как благо, а не как тяжкий груз, который надо таскать. Они, кстати, тяжелые, потому что их много. Ну и посмотрите на 2019 год. Даже без Battery Day, даже без всяких аккумуляторов, например, по поставкам автомобилей в 2019 году до ковида, до кризиса, BMW минус 10%, Daimler минус 11%, дальше там целый ряд Honda, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Toyota примерно 13-14%. И вот аутсайдеры Nissan, Ford, Suzuki и General Motors до 26% падения продаж у General Motors, 26%, у Suzuki тоже примерно 26-25%, ну и Ford, Nissan 20+. А у Tesla плюс примерно 16-17. Я тут на графике смотрю, цифр точных я не могу увидеть, но между 15 и 17. Так что единственная автокомпания, которая выросла вот из тех, что я назвал, увеличила продажи. 50% составил рост в 2019 году. Хотя тут вижу 16, но, видимо, это по сравнению с предыдущим кварталом. Ну, странно, вот тут на видео они показали график, я сейчас смотрю, и возникает ощущение, что здесь что-то не так. Global Delivery Growth в 2019 году, цифра показывает 16, а график называется 50% рост в 2019 году. Непонятно, что я сделал скриншот, и вот только сейчас обратил внимание, что названия и цифры отличаются. Но в любом случае у Теслы положительные цифры, будь то 16 или 50, неважно, а у всех остальных отрицательные. И это лучший год, 19-й. Ну и еще один момент, который мне понравился, это то, что Tesla работает над эффектом масштаба. И Илон Маск сообщил, что уже сейчас он достигается, и в ближайшие 3 года увидим полный эффект от этого. В чем была проблема? Выпуск небольшой, объем выпуска автомобилей достаточно мал, и постоянные расходы съедают часть прибыли, потому что неважно, сколько автомобилей вы выпускаете, да, допустим, аренда, грубо говоря, фабрики, там, какие-то расходы электроэнергии, они примерно одинаковые и для 1000 автомобилей, и для 10 тысяч. Вот сейчас из-за роста объемов выпуска достигается экономия от масштаба, то есть, и вот только сейчас получилось так, что масштаб нивелировал эффект фиксированных расходов. В общем, новостей очень много хороших. Пускай Илон Маск не дал ничего рынку прямо вот здесь и сейчас, но то, что они работают... То есть я уверен, что если взять любую компанию конкурента Теслы, у них не наберется и половины хороших новостей по улучшению производительности, по улучшению технологий, по планам вообще роста даже на 2021 год. Я более чем уверен, что Tesla в этом смысле самая лидирующая компания.
В 2019 году все попродавали свои машины и дружно пересели на Tesla?
Нет, не думаю, что эти цифры именно так можно трактовать. Продажи Tesla увеличились, а остальные за счет, возможно, других автоконцернов. Но учтите, это не такая большая цифра сейчас. Tesla планирует выйти на уровень 20, вообще в мире 20 миллиардов, нет, 2 миллиарда, извиняюсь, автомобилей. Tesla планирует в лучшие свои годы на пике выйти на уровень 20 миллионов. Поэтому сейчас, даже если Tesla продает лучше других, темпы роста, да, не путайте темпы роста и долю рынка, темпы роста дикие, растущие, это не значит, что люди продают автомобили, пересаживаются на Tesla, это просто значит, что она обгоняет по темпам роста конкурентов.
Если вы хотите торговать акции Tesla или какие-нибудь другие бумаги, можете воспользоваться онлайн-брокером Admiral Markets, спонсором нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы потрясающую стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. «Я устал, я ухожу». Что-то такое, наверное, сказал в понедельник CEO компании Никола. Вот мы какие последовательные. Сейчас Теслу обсудили, а сейчас и до Николы добрались. И насколько я понимаю, вот этот вот уход CEO и основателя этой компании произошел на фоне скандала с мухляжом или подозреваемым мухляжом о том, что они как-то где-то что-то подкрутили, чтобы показать скорость выше реальной. Так что же получается, перспективный стартап оказался пшиком?
Наверное, нет, рано говорить, что это пшик. На эту тему я много мемов разных видел. Но есть подозрения. Эти подозрения выдвинул хедж-фонд. Причем этот хедж-фонд шортит, играет на понижение акций Никола. И он заявляет, этот хедж-фонд заявляет, что технологии, о которых Никола рассказывал в своих презентациях, там, видеороликах, ну, вообще предъявлял рынку, они не такие, они не заявляют, что их нет, Но они говорят, что там все преувеличено. Например, ролик, рекламный ролик 2018 года, где грузовик движется с огромной скоростью. На самом деле он движется по спуску. Грузовик тянет не собственный двигатель с такой скоростью, а просто он с горы спускается. Никола заявляет, что мы не утверждали, что это собственные двигатели дают такую мощность в этом рекламном ролике, как бы об этом не говорится. Ну, камон, вы показываете ролик, где едет грузовик с высокой скоростью, и, конечно, мы подразумеваем, глядя на это видео, что грузовик едет при помощи собственного двигателя. Да, это, конечно, мне не понравилось, и рынок это воспринял действительно как минимум как введение в заблуждение потребителя. Тут речь идет о том, что ввели в заблуждение и инвесторов в том числе. Хорошая новость в том, что все вопросы, связанные, как ты сказал, с мухляжом, они касаются 2018 года, может быть, 2019 частично, то есть старые какие-то ролики, презентации, утверждения. Возможно, сейчас эти технологии уже существуют, или Никола их уже применяет, или будет применять в ближайшее время. Но у хедж-фонда 52 вопроса, с которыми они обратились к Николе, к менеджменту, и получили ответы далеко не на все вопросы. Никола обратилась к комиссии по ценным бумагам, заявила, что вот есть такая проблема, они сами обратились, стали сотрудничать с комиссией по ценным бумагам, не забыли упомянуть, что иск подан со стороны хедж-фонда, который в том числе и шортит акции Никола, то есть они заинтересованы в падении. Но если бы это было просто шумом, попыткой заработать на падении акций, вот так вот бросив какой-то вызов, какой-то фейк, акции бы не держались так низко уже вот несколько дней. Я думаю, скандал не день-два, по-моему, на прошлой неделе даже возник, или в понедельник. Ну, то есть несколько дней уже акции сильно даже не выросли от дна. Замечу, что недавно пакет Николы размером в 2 миллиарда долларов приобрела компания General Motors. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, производитель автомобилей и один из самых старых, крупных, ну, пускай сейчас у них не лучшие времена, но это специалисты в этой индустрии, и они наверняка провели какую-то экспертизу, мониторинг, просто покатались на этом автомобиле, потому что 2 миллиарда просто так в какой-то проект, стартап не будут вкладывать автомобилестроители, у которых 2 миллиарда не лишние, а может даже последние. Поэтому я уверен, что все не так плохо, и General Motors, прежде чем купить, по крайней мере, изучил и рекламные ролики, и попытался выяснить, насколько это соответствует действительности. Но глава Никола — это своего рода Илон Маск для Николы. Он такой лидер, он постоянно в Твиттере активно пишет. Ну, лидер, одним словом. Он ушел в отставку, потому что будет сложно ему и компании управлять всем этим скандалом, когда вот на виду есть тот человек, который отвечает за те старые, ну, назовем, заблуждение, да, введение в заблуждение, поэтому он ушел в отставку, так лучше и для компании, и вообще для всего вопроса, по крайней мере, всегда может вернуться. Скандал находится на этапе изучения, ну, не скандал, вопрос находится на этапе изучения со стороны комиссии по ценным бумагам, и пока ответа на вопрос, действительно ли это мошенничество, введение в заблуждение инвесторов, или всего лишь небольшое преувеличение, ну, как, например, Tesla. Мы же знаем, что Илон Маск тоже постоянно какие-то громкие заявления делает, говорит о будущем, вот Battery Day даже, планы и технологии, которые были озвучены, их нет, да. Тут нужно различать, насколько Никола говорила об уже существующих технологиях, о том, что вот мы уже создали такой автомобиль, или это просто были какие-то обещания. Ну вот с этим разберется комиссия, и мы поймем, стоит ли вообще рассматривать Nikola как еще одного игрока на рынке автомобилей, грузовиков, и электромобилей, и водородных, там новые технологии, там даже не вторая Тесла, там немного другое. И было бы обидно, конечно, если бы это было каким-то фейком, даже хотя бы частично. Очень хочется верить, что все будет нормально. Да, возможно, были использованы какие-то практики. Акции упали с $50, это вот в момент, когда General Motors приобрел часть Nikola на 2 миллиарда, акции упали с 50-52 миллиардов до 25, ровно половину потерял концерн. Прибыли у них, конечно же, нет, это такой стартап, и даже в обещания рынок пока не сильно верит, потому что вот выяснилось, что ребята не совсем честно себя вели. 52 вопроса. Я не знаю, о чем там писали ребята из хедж-фонда, но вот про один точно знаю, это я об этом упомянул, грузовик, который едет с высокой скоростью, а выясняется, что это не столько мощность двигателя, сколько езда по наклонной сверху вниз.
Если Nikola упала на 50%, я надеюсь, хедж-фонд-то свои позиции закрыл?
Не знаю. Не знаю, об этом не сообщается. Хотя, может, сообщается, я не в курсе. Они могут закрыть, ничего нелегального в этом нет. Таких историй насчитывается, ну, я, по крайней мере, знаю несколько историй на протяжении последних нескольких лет о том, как хедж-фонды, какие-то крупные игроки шортили бумаги и при этом публично задавали вопросы, говорили о том, что они сомневаются в чем-то или наоборот подозревают в мошенничестве. Например, случай с Herbalife 2012-2013 год. Дэвид Эйнхарн задает на конференц-колл вопрос по поводу того, насколько, как много в Herbalife людей, имеющих заработок исключительно от работы в Herbalife, то есть как много вот этих вот рефералов, да, как их называют, женщин, которые продают продукты по системе MLM, которые работают в Herbalife, ну или неофициально прям работают в штате, а просто имеют заработок, единственный их заработок – это заработок с Herbalife. Глава Herbalife отказался отвечать на этот вопрос, сказал, что они не ведут такую статистику. Тогда задающий вопрос глава хедж-фонда Дэвид Эйнхарн сказал, что эта цифра падает. Раньше она была, не помню точно, по-моему, 26%, потом 22%, сейчас то ли 18, то ли 12, у него есть эта статистика, и эта статистика раньше публиковалась, а сейчас вы ее не публикуете. На самом деле компания не обязана публиковать такую статистику, на отчетности есть определенные цифры, которые публичные компании публикуют, объявляют, или, да, как я сказал, публикуют, это EPS, так называемый, доход на одну, прибыль на одну акцию, оборот, всякие там рентабельность и так далее, а цифра, сколько процентов людей получают доход исключительно от работы в Herbalife, это так, второстепенно, тут нет обязательств. Но Дэвид Эйнхард назвал цифру более низкую, чем раньше, и рынок усомнился, что Herbalife ведет себя честно, менеджмент Herbalife, то есть вы тоже знали об этой цифре, вы просто не хотите об этом говорить. И если Дэвид Эйнхарн, который знаменит тем, что он шортит акции Herbalife, точнее, знаменит тем, что он шортит компании и находит компании, у которых есть проблемы, сейчас зашортил акции Herbalife, играет на понижение акций Herbalife, значит, там не все так хорошо. В моменте рухнули бумаги на 25%, то есть в течение там месяца падение было четверть, но потом они восстановились. То есть получается, что таких серьезных проблем в компании нет. Да, цифра падает, но, может быть, это не влияет на прибыль. Кстати, Дэвид Эйнхарн был не единственным. После него Билл Экман, еще один глава хедж-фонда, написал донос, да, назовем это так, в комиссию по торговле, по-моему, FTC, или как называется, в Министерство торговли, так это назовем, что Herbalife — это откровенная пирамида, просто откровенная пирамида. Ни MLM, ни там система маркетинга и так далее, просто здесь есть продукт, который является своего рода прикрытием, а прибыль компания зарабатывает совсем из других источников. от тех взносов, которые платят люди, покупающие продукт Гербалайф и обещающие продать его дальше. То есть такая пирамида, и продукт всего лишь вторичный такой момент, второстепенный источник дохода, но тоже проиграл. Комиссия не признала Гербалайф пирамидой, там все чисто, по закону, так что вот так. И Билл Экман, по-моему, потерял миллиард на этом.
А компании могут вообще, ну, прошу прощения, посылать таких, таких шортовиков, то есть когда они задают свои вопросы и сказать, а компания отвечает, мы не комментируем такие факты, мы не разговариваем с теми, кто шортит.
А, нет, ну извините, это такой публичный процесс. Conference call — это своего рода пресс-конференция, да? Ну, например, госчиновник может так себя нагло вести? Наверное, нет, у него есть обязательства, он все-таки назначенное лицо. Вот то же самое conference call. Там собрались, пускай не инвесторы, не всегда инвесторы, но, допустим, журналисты, аналитики, инвесторы, да, хедж-фонд — это инвестор, если у него акции компании. И все же CEO, CFO, там, генеральные и все остальные в компании, ну, обязаны по максимуму быть прозрачными, публичными, отвечать на вопросы. Это в интересах компании. И скрывать, и грубить не самый лучший способ вести себя на конференц-колл.
Кстати, я вижу, что Никола-то не первый раз падает. Она в середине лета тоже на несколько десятков процентов грохнулась.
Да, но тогда просто был дикий рост, взлет. Мне, кстати, удалось как раз купить по 35 и продать, по-моему, по 72. В несколько частей я продавал. 72, 65, вот такие цифры были. Доходили до, по-моему, 81. Даже на премаркете были 90. Но это уже после меня было. Но я не жалел, потому что двойную удалось взять. Удвоить удалось тот объем, который был вложен. Потом, да, акции упали, все-таки деревья не растут до небес, у компании нет прибыли, и вот вам и реакция рынка. Там тоже, как и на Тесле, очень много таких мечтателей, юных игроков, которые просто верят. Они не руководствуются какими-то цифрами, да и цифр пока нет. Они просто верят. Ну вот оказалось, что эта вера не совсем непоколебима.
Just Do It. Компания Nike объявила о том, что, в общем-то, объявила о двух вещах. Первое, что у нее упали продажи в офлайн-магазинах. Угадайте с трех раз, почему. Но одновременно выросли онлайн-продажи на 82%. Так и хочется спросить, вот при наложении плюс, этого плюса на этого минуса, что в итоге победило?
Получилось ноль, я скажу сразу, потому что рост продаж по сравнению с предыдущим периодом составил минус 0,5%. Но это хорошая новость, потому что аналитики ожидали падения на 14,5%. Представьте себе, по сравнению с лучшим годом до ковидным, да, до кризиса коронавирусного, Nike продает примерно столько же, чуть меньше. Это все же хорошая новость, когда у всех остальных падают продажи. Nike смог уйти в онлайн. Ну, как минимум, у них появился новый генеральный. Это бывший... кто он был в eBay? Ну, бывший работник eBay, наверное, бывший генеральный eBay, CEO eBay.
А я думал, из Николы перешел.
Нет, он работал в eBay, теперь работает в Nike. Это произошло в январе 2020 года, буквально перед вот этим кризисом. И рост продаж в Китае 6%. По всему миру, по сравнению с прошлым годом, маленькое падение, ну, назовем это 0. Онлайн растет уже который год, ну, второй точно было 72, по-моему, сейчас 84, или было 74, сейчас 82. Ну, очень большая цифра, там уже неважно, 84 или 82. Так что Nike такая растущая компания, но лучше, чем сказал аналитик BMO, я не скажу, никто не скажет. Он сказал, очевидно, что акции дорогие. Ну, наверное, имеет P-ratio, какие-то мультипликаторы, но они дорогие по какой-то определенной причине. Ну, мы знаем, по какой это, рост онлайн и так далее. И мы ожидаем, что эта причина и дальше будет делать эти акции, да, дорогими, растущими, и дальше будет влиять на рост. Ну, то есть эта причина никуда не уйдет, но она настолько важна, настолько сильную роль играет, что рынок будет закрывать глаза на дороговизну, относительную дороговизну акций, будет продолжать покупать акции Nike. Компании удалось превратить онлайн в хороший такой инструмент или это канал продаж. В нынешнее время это просто золото.
То есть Nike — это молодая, растущая, перспективная компания?
Нет, тут ты употребил слова, которые не совсем подходят Nike. Она не молодая, она скорее дорогая, тяжелая, но прет как танк.
Вот на этой мощной ноте мы сегодня и закончим. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.